Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 18 июня, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Здравствуйте. Продолжаем подводить итоги дня, обсуждать различные темы, обсуждать ваше мнение, мое мнение, соглашаться, не соглашаться. В общем, все как обычно. Новостей много, причем их настолько много, что я боюсь, что мы все в нашу встречу сегодняшнюю и обсудить-то не успеем, но, надеюсь, по ключевым событиям пройдем. Есть и международная повестка, есть и наша внутренняя, конечно, и вот может, есть что сказать в продолжение предыдущего часа, когда вы обсуждали Соединенные Штаты. Ну, давайте с нашего начнем, наверное, так будет лучше. Что хотел сказать? Ну, новость дня основная, помимо, да, сегодня там множество новостей. И статьи выпустили, несколько статей обсуждается в экспертном сообществе. Статья Медведева, статья Патрушева, статья Володина. Ну, честно говоря, не вижу смысла их особо комментировать, но видно, что люди пытаются сформулировать себя, да, идут различные в такой экспертной среде скандалы, там, люди бросают друг другу обвинения, обсуждают ближайшее будущее, отдаленное будущее. Ну, я думаю, что за этим мы еще последим, но просто обращаю ваше внимание, что вышло несколько интересных таких материалов, которые могут стать резонансными. Но обсуждать позицию там Медведева или позиции Володина, честно говоря, скучно. Это вторичная такая у нас получится история, но тем не менее обращаю ваше внимание, рекомендую почитать, чтобы быть в курсе нашей такой политической повестки. Что я считаю основной новостью? И вовсе даже это не арест конкурента Лукашенко, хотя вот по внутренним данным это согласованный вполне конкурент, и то, что происходит, это история заранее срежиссированная, тоже это вопрос будущего. Будем это все в будущем обсуждать. Это нагнетание информационной интриги, пишут эксперты, кто плотно занимается Белоруссией. Сегодня был разблокирован Телеграм. Роскомнадзор сообщил, что снимает требования о блокировке в России. Этому предшествовал ряд событий, и вот это интересно, да, поскольку, ну, вроде бы, ну, мессенджер, один из, там, минимум пяти, которым люди пользуются, с одной единственной спецификой, что там есть телеграм-каналы, которые по какой-то странной истории стали таким новым СМИ, новым медиа, где обсуждаются слухи, различные теории, люди меряются количеством компромата друг про друга. Это такая стала трибуна политического класса России. И вот он был долгое время заблокирован, хотя на телефонах работал, но вот с различных устройств было по-разному. Где-то нужны были специальные технические ухищрения, чтобы читать, кому-то повезло, у кого-то работало и так, но вот сегодня, в общем, эту блокировку отпустили, и даже вот на моем ноутбуке оно заработало без всяких технических уловок. Это удобно, поскольку я вынужден сидеть в этой среде, вынужден ее читать, поэтому для меня эта новость хорошая. Я не скажу, что я испытываю какой-то пиетет перед Телеграмом, хотя это достаточно уже несколько лет такая история модная, да, о нем говорили с придыханием, да, в этих анонимных телеграм-каналах, но в любом случае это неплохо, поскольку это делает информацию более доступной. Хотя информация набита очень разной, и информации достоверной там немного, но тем не менее какие-то интересные моменты бывают. И они удобны для работы, удобны для чтения, поскольку все в одном месте, да, можно подписаться там на 10-20 ключевых каналов и быть в курсе повестки, ну, фактически в реальном времени, потому что каналы между собой тоже конкурируют. Давайте поговорим немного о причинах и блокировки, и причинах разблокировки, что же произошло. Ну, официальная позиция Роскомнадзора и Генпрокуратуры, я так понимаю, что они согласовали это решение, что позитивно оцениваем, сказали они, высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Я думаю, что пошел диалог. Диалога долгое время не было. И диалог этот вызван тем, что основатель Телеграма, сейчас вот, может быть, выскажу такую парадоксальную идею, но она, мне кажется, вполне подтверждается содержанием новостной повестки по этой теме и его последними, там, на протяжении, наверное, нескольких месяцев заявлениями. Да. Я напомню, что он уходил из России навсегда, уходил и вместе с бизнесом, и говорил, что Россия не является приоритетным рынком. Ну, говорил разные слова, а поводом к блокировке стало то, что он отказался передать ключи и шифрование ФСБ российским силовикам. Вот. А ФСБ сказали, что это необходимо для того, чтобы бороться с терроризмом и прочими плохими вещами. Плохими вещами Telegram набит до сих пор. Мне периодически пишут какие-то странные люди и предлагают у них купить всякое разное. В основном это, конечно, наркотического, да, ряда какие-то сообщения. Вот, тем не менее, там как бы и мошенников много, но все равно это среда, в первую очередь, информационная. Так вот, он отказался передавать тогда ключи, это было летом уже далекого 2017 года, и в рамках судебного решения весной 2018 он был заблокирован. Конечно, кому надо было, все читали, более того, большое количество государственных различных служб и сервисов пользовались Телеграмом в качестве основной информационной платформы, в качестве рабочего инструмента. Я знаю много редакций, которые используют эту среду как основной инструмент для работы. Я знаю несколько редакций, которые существуют только в Телеграме, которые вот, занимаются своей работой журналистикой, публикуясь только исключительно в Телеграме. Таких много. И сейчас, соответственно, вот с этим стало посвободнее. Что же, на мой взгляд, стало поводом? Ну, помимо того, что... И причиной, не только поводом, причиной. Помимо того, что, как я уже сказал, государственные службы и окологосударственные стали это использовать. Например, все штабы по коронавирусу во всех регионах, они все располагаются в Телеграме. И это вызывало много вопросов, много комментариев на эту тему. Несколько раз депутаты Госдумы делали к этому подход, пытаясь инициативу такую продвинуть на трибуну Госдумы о разблокировке Телеграма. Вот. Но, конечно, помогли не депутаты. Парадоксально, но помогли вот обсуждаемые в прошлом часе американцы. Потому что Павел Дуров ушел на тот рынок с большим перспективным проектом. Проектом, который, возможно, опережал свое время на тот момент, скорее всего, опережает и сейчас. Я говорю о блокчейн-платформе Тон с собственной криптовалютой Грам, которую он начал развивать в 2018 году, привлек колоссальные деньги, порядка там, до 2 миллиардов, ну, по разным оценкам. Разные цифры, но вот в публичной истории опубликована цифра 1,7 миллиардов. Считается, что эта цифра может быть в несколько раз больше. Он обещал в случае провала этой платформы полное возвращение средств всем инвесторам. Очень разные были слухи, кто именно вложился. Говорили, что много российских наших обеспеченных сограждан вложилось. И он, в принципе, да, амбиция это была такая серьезная. Там и платформа для хранения персональных данных. И там множество сервисов вокруг него было накручено. Я думаю, что так или иначе это будет реализовано. Вопрос теперь времени. И вот он хотел делать базой для этой платформы Соединенные Штаты Америки. Крупнейший рынок, крупнейшего потребителя информационных услуг. Ну, за исключением Китая, но в Китае там своя совсем песня. Вот, и перспективы были хорошие, инвесторы поверили. И запуск был запланирован на осень 2019-го. Запуск не состоялся. Почему? Он несколько раз откладывался. Потому что такой там есть в Соединенных Штатах регулятор. комиссия по ценным бумагам и биржам. И после нескольких заседаний, после нескольких обсуждений, она наложила вето на выпуск этой криптовалюты, которая должна была являться вот основным таким инвестиционным продуктом для привлечения дополнительных средств и развития самого сервиса и сервисов сопутствующих. По понятным причинам, поскольку это никак не контролировалось американцами, да, это вот такой свободный продукт свободного рынка. И вроде бы даже не было к тому никаких законодательных особых причин, поскольку Павел Дуров перед запуском платформы консультировался с большим количеством именно американских юристов, он был уверен в чистоте, это, собственно, вселяло в него определенные надежды, и те самые нелестные оценки своей родине бывшей, поскольку он сменил гражданство и место жительства, они были связаны именно вот с ожиданиями успешности этой платформы. Вот я не буду говорить, что бы было бы, если бы она состоялась в таком виде, да, это вопрос предположений, вот, но тем не менее вот не получилось. И, что называется, у парня поменялось отношение к действительности. Он стал писать, что Соединенные Штаты — это мировой гегемон, что 4% проживающих в Соединенных Штатах почему-то диктует правила остальным 96% в мире и решают, как те будут жить. В общем, обрушился с критикой, выпустил статью «Как плохо жить в США, 7 причин, почему туда не переезжать». В общем, парня как подменили. Но по понятной причине, да, разочарование было серьезно, и он на этом не остановился. Он продолжил. Сегодня он ругал там Facebook, да, за то, что якобы от его имени публикуется реклама, размещается, да, с использованием его имени. Он атаковал вчера, по-моему, Google и Apple за грабительскую политику в отношении предпринимателей, которые выпускают программы. Там Google и Apple 30% со всех продаж берут. Это его возмутило. И, в общем, ну, рядом таких он отметился высказаний. Конечно, крупнейшие иностранные сервисы, там, Facebook, если брать мессенджеры, то это WhatsApp, который принадлежит Facebook, там, Twitter, Instagram, который тоже Facebook принадлежит, и прочие, они его конкуренты, но у них родина там, к ним несколько иное отношение. Но вот он думал, что его там встретят с радостью, особенно после того, как он здесь поссорился с кровавым режимом, если его так можно назвать, конечно, иронично. Вот, и, в общем, я думаю, что на этом фоне, и на фоне использования Телеграма у нас, и на фоне каких-то переговоров, видимо, контакты пошли, в общем, дело сдвинулось с мертвой точки, да, и он был сегодня разблокирован. Я, честно говоря, когда увидел это сообщение, подумал, что, ну, это будет, как обычно, там, долго, да, какие-то решения нужны. Тем более, ключи до сих пор не переданы, и формально повод остается. То есть это решение Роскомнадзора, а есть еще у нас другие ведомства, которые к нему претензии вот подобного плана испытывают. Ну вот, но тем не менее, вот сегодня я приехал на студию, включил свой ноутбук, и все работает без дополнительных там уловок, там, VPN-ов и так далее. Вот, поэтому я считаю эту новость важную, важной, поскольку наш политический процесс связан с Телеграмом. Это такой и коммуникационный сервис, и сервис, собственно, публикация, быстрой публикации важных материалов или материалов, их имитирующих. Виктор Корга пишет: а зачем криптовалюте сервис? Зачем инвестора? Настоящая крипта, как биткоин, это алгоритм, который существует сам по себе и не нуждается ни в инвесторах, ни в сервисе. Не хотелось бы пускаться в теоретические обсуждение, но вот буквально в одном предложении вам отвечу. Дело в том, что целью Павла Дурова было сделать такой, знаете, белый сервис, криптовалюту, не вот в том смысле, как она сейчас существует, когда существуют миллиарды всяких лохокоинов, да, которые люди покупают, продают, теряют деньги, которые служат средством платежа только в маргинальных сферах, на там, различных запрещенных рынках, я имею в виду запрещенных, потому что там запрещенным товаром торгуют, например, поддельными документами, оружием, наркотиками и там, так далее, ворованными товарами и далее по списку. Он хотел сделать сервис белый, пушистый, чистый, с привязкой персональных данных, чтобы это заменило обычные деньги. Вот не как биткоин, да, а если кто-то пользовался или пытался пользоваться, понимает, да, что это связано с определенными затруднениями оплаты криптовалютами вообще. То есть там и с выводом так называемого фиата, да, есть определенные сложности, поскольку любое государство в этом, очевидно, видит попытку ухода в тень, а это и есть тень, да, это вот самое, что такая теневая тень. Он же хотел сделать сервис, доступный для простых людей, для всех, да, с привязкой там, к личности и так далее, чтобы можно этим было спокойно расплачиваться, да, и в обиходе, чтобы это заменило, там, например, банковские карты. Вот, поэтому защита данных, поэтому и программа дополнительного развития, поэтому инвесторы. Вот, Егор Егорович пишет, Facebook двигает платежи через WhatsApp, его Дурова, да, ошибка фамилии, Дурова тупо бортанули как потенциального конкурента. Я думаю, что они увидели в нем не то что потенциального, а абсолютно реального конкурента. И вот это безапелляционное решение регулятора и в дальнейший отказ в суде вот демонстрирует то самое, да, такое коммерческое преимущество американских сервисов, да, и, конечно, им какой-то такой новый игрок тут не нужен. Вот, в общем, считаю это важной новостью. Если у вас есть какие-то мнения по этому вопросу, звоните. Если мнений нет, то будем переходить к следующим темам, потому что тем сегодня много. Напомню, что у нас работает смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Работает и Telegram, вот тот самый обсуждаемый Telegram, говорит МСК-бот. И есть телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Конечно, есть мнение, что теперь вот у Telegram был такой флер запрещенности, такой флер тайны. Там можно было прочитать жуткий компромат, жуткие инсайды, любые точки зрения. И он был труднодоступен, нужно было обладать какой-то там минимальной технической грамотностью. Сейчас все это уже не нужно, и вот этот флер романтический, он пропадает. Он пропадает, и уже, конечно, интерес будет меньше. Я считаю, что нет. Я считаю, что, учитывая снятие этих ограничений, а мы тоже крупный рынок для него, я думаю, что будет развитие. Потом появится аналог Грама Цукерберга, пишет Вавастер. Да, я думаю, что вот те самые обсуждаемые платежи через WhatsApp, это оно и есть. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте. Вы в эфире, говорите.
Да, я думаю, что вот последняя ваша фраза про мнимую запрещенность, она, скорее всего, имеет место, поскольку вот вся эта история с тем, что абсолютная зашифрованность, невозможность прочитать, отсутствие ключей. 99% пользователей даже не понимают, о чем речь, потому что пользуются стандартным клиент-серверным приложением, которое никаким образом там никакого шифрования, точка-точка нет.
Peer-to-peer вы имеете в виду, да, вот этот канал?
Нет, ну, там же есть возможность шифрованного чата.
Секретный чат, да, да, да.
Секретный чат, да, когда ключи создаются для сессии исключительно с двух сторон. Точка-точка, то есть никакого сервера промежуточного нет. В этом случае действительно это достаточно стойкий механизм. Но большинство пользуется им просто как стандартной мессенджером, звонилкой, которая имеет серверную структуру и архитектуру. Поэтому все вот эти вот моменты, они как раз говорят на то, что хотели загнать в этот Telegram народа как можно побольше. Сделали историю про то, что его ФСБ там выгнало и так далее. А сейчас это подтверждает тем, что достаточно просто и легко сняли эти ограничения, и, в общем-то, никаких последствий для Телеграма сейчас нет.
А вам не кажется, что их сняли просто из-за абсурдности? Потому что все пользуются, а он запрещен.
Ну, это тоже, конечно, очень интересный момент, да, зачем это нужно было делать. Потому что просчитать вот это вот на шаг вперед, а компетентные органы вполне себе могли.
Но
они не смогут его запретить.
Вот смотрите, Рауль Кастро пишет: «Ой, бросьте, все, кроме наивных школьниц, знают, что Дуров ваш в чистом виде проект силовиков».
Ну, я думаю, что так и есть, да. Вполне может быть. Нет, я не могу достоверно утверждать, у меня нет этой информации. Нет документов, подтверждающих это. Но по внешним признакам очень похоже на правду.
Спасибо за ваше мнение, спасибо, что поделились. Вы знаете, я выражу определенные сомнения, поскольку наш российский рынок, он не самый крупный для Телеграма. Есть Иран, где он запрещен, ну, по-моему, частично, да? Есть и другие крупные очень рынки, где Телеграм используется. Ну, наверное, почва для таких предположений есть. Хотя зачем тем самым силовикам, о которых пишет наш слушатель, запрещать свое собственное изделие на протяжении такого длительного времени, да, большой вопрос. Но, тем не менее, вот такая новость. Я считаю, что, несмотря на множество там других резонансных сегодняшних новостей, это, пожалуй, такая магистральная важная история. Еще немного хотел сказать об американцах. Тоже хотел это обсудить вчера, но вот повестка была больше экономическая. Сегодня, кстати, ее и Юра Буткин обсуждал. Я имею в виду, вот вчера мы с вами достаточно подробно и долго обсуждали прогрессивную шкалу налогов. Вот сегодня пошли, опять же, сообщение о том, что правительство не рассматривает это не будет введено, это не обсуждается. Но это вызвало вторую такую волну, или это первая волна, мы с вами просто вперед это обсудили, волну обсуждений, что это является частью атаки на правительство, на Мишустина, поскольку вот он не хочет богатых людей увеличивать для них налоги, да, таким образом, а вот его оппоненты политические, внутри нашей политической элиты хотят, в общем, множество домыслов. Что вчера хотел вам рассказать? Вокруг Трампа опять новый скандал. Вы наверняка об этом слышали, но вот пошли подробности, и подробности удивительные. Я имею в виду обсуждение мемуаров Джона Болтона, бывшего помощника, он же советник по национальной безопасности президента США. И там были опубликованы уже цитаты, то есть не просто сам факт, что Госдепартамент подает в суд, да, рукопись до конца не проверена. Ну вот там есть интереснейшие подробности, да, и это, несмотря на то, что большинство экспертов говорят, да это никак не повлияет ни на выборы, ни на Трампа, это очередной такой пиар проект, и книгу эту на нее в суд подают, чтобы ей сделать рекламу. Вот. Судя по цитатам, она весьма содержательна и очень неприятна для Трампа. Я не знаю, прочитает ее электорат Трампа или в основном на ней сосредоточатся только его противники, но это показывает определенное движение в трамповском окружении, среди тех, кто его еще недавно окружал, а Трамп это окружение обновляет достаточно легко и просто. И там есть несколько важных моментов, которые касаются и нас, и китайцев, и санкций, и ряда других важных моментов. Я думаю, что плотно мы это попробуем обсудить после выпуска новостей. Но тоже так особо много времени тратить не будем, я вам просто изложу самое интересное, на мой взгляд, вещи из тех опубликованных цитат и скажу, что на мой взгляд, происходит с этой книгой и вообще с книгами о Трампе вообще. Их несколько. Это не первое, я думаю, что не последнее. Виктор Корга спрашивает, Стас Михайлов не проект силовиков? Вот, ну, неизвестно мне про Стаса Михайлова. Навальный проект Кремля, у нас не бывает просто деятелей, у нас все чей-то проект. Вы знаете, про Стаса Михайлова не знаю точно. Я думаю, что это Министерство финансов, учитывая его популярность среди бухгалтеров, да, я думаю, что все-таки это Минфин занимается. Но, возможно, интересная ваша версия. Уходим сейчас на новости, оставайтесь на линии, продолжим с Болтоном после выпуска новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 18 июня, четверг. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами ключевые новости. И вот обсуждаем те нюансы, те известные цитаты из книги Джона Болтона «Комната, где это произошло. Воспоминания о Белом доме». И это очень так достаточно серьезно обсуждается в Соединенных Штатах, в основном, конечно, противниками Трампа. И возникает вопрос, что же это такое, почему это происходит сейчас, почему Болтон решил выпустить эту книгу сейчас, да еще с таким скандалом. Конечно, в первую очередь хочется предположить, что это такой пиар этой книги, чтобы ее купили большим тиражом, так же, как когда-то, не так давно совсем прогремела книга журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость», тоже там ее скупили, она занимала первые места в списках продаж. Так вот, давайте вернемся к содержанию. Что же опубликовано? Ну, опубликована аннотация и несколько цитат. Вот Боб нам подсказывает, что Трамп считал Финляндию частью России и не знал, где находится Польша. Это Болтон пишет. Как одно из таких из цитат, которые резонансно разошлись. Да. Но мне кажется важным не это. Это, конечно, тоже интересно, даже забавно. Значит, смотрите. Болтон утверждает, что Трамп приказал Майклу Помпео позвонить Лаврову и сказать, что какой-то бюрократ опубликовал санкции. То есть он попытался от санкций отойти в сторону и попытался их даже отменить, по словам Болтона. Идет речь о первом раунде санкций за предполагаемое отравление Скрипалей в британском Солтбери. Также Болтон пишет, что Трамп не дал выпустить заявление Госдепартамента с критикой России по случаю 10-й годовщины в 2017 году вторжения России в Грузию. Вторжение — это термин из цитаты Болтона. Болтон считает, что Трамп не может отличить личные отношения от официальных отношений. Он делает вывод, что у него есть симпатии к Путину, что вот все эти встречи там в Хельсинки и другие, да, они вызывают определенные личные отношения. И он не может разделить вот свою работу президентом, если так можно выразиться, и личные отношения. Вот. В аннотации написано, что Болтон увидел в Белом доме поразивший его факт о человеке, который думает только о переизбрании, без учета опасности для страны. Вот такая яркая аннотация. Ну, в Америке посчитали, что это все секретная информация, да, и пошел процесс, о котором вы уже знаете. И там противоречие, что адвокат Болтона говорит, что цензуру книга прошла, а в Белом доме говорят, что и рукопись еще изучается, поскольку такие правила, все подобные книги, да, они сначала оцениваются на предмет секретных сведений и на предмет угрозы, да. Там есть очень интересный китайский блок, судя по цитатам. Там написано, Болтон пишет, что Трамп обращался к Си Цзиньпиню за помощью в президентских выборах 2020 года. И было это на саммите G20 в 2019 году. Является ли это дезинформацией или это действительно так было? Большой вопрос, поскольку вот контекст американо-китайских отношений, он не похож на то, что Трамп пытался заручиться, да, вот угрожал, да, пытался давить, да. Но вот Болтон пишет, что Трамп умолял Си Цзиньпиня повлиять на исход президентских выборов в США. Он пишет, что все окружение Трампа, многие из них ненавидели и ненавидят Трампа. Так вот он там описывает эпизод во время той самой легендарной встречи Трампа с Ким Чен Ыном. В 2018 году Майкл Помпео передал Болтону записку, в которой в отношении Трампа была нелестная характеристика. Вот коллеги ее перевели очень так корректно, написав «он такое трепло». А если переводить так, как написано в этой записке было, по словам Болтона, он набит дерьмом, да, самый точный перевод характеристики Трампа со стороны Майкла Помпео. Вот. Болтон пишет, что ему кажется, что Путин считает, что может Трампом манипулировать. И вот подобные содержат моменты. Это, пожалуй, и все, что там из конкретики. Это такая затравочка для того, чтобы подогреть интерес. Ну вот основное то, что нас так или иначе касается, да, я изложил. Есть версия, и она всерьез обсуждается в Соединенных Штатах, что это месть Болтона за увольнение, а и по мнению этих же людей, он был уволен после провала операции в Венесуэле по приводу к власти Гуайдо. Насколько это так или не так, сейчас мы с вами обсудим. Вот, я напомню, что это не единственная книга. Вот Майкла Вольфа я уже упоминал, который описывал первый год Трампа в книге «Огонь и ярость». Значит, была книга еще родственницы Трампа. Ее звали Мэри, по-моему, Мэри. В котором она родная племянница, да, совершенно близкая достаточно родственница. Она написала тоже книгу «Too much and never enough. How my family created the world's most dangerous man». Я прошу простить мой рязанский английский, но перевод примерно такой. «Слишком много и никогда недостаточно. Как моя семья создала самого опасного человека в мире». Эта книга готовится к выпуску. 28 июля она должна увидеть свет. И тоже публикуются цитаты из этих мемуаров. И там, что Трамп фактически ограбил своего отца на 400 миллионов, уволил его из-за болезни Альцгеймера и смеялся над ним. И вот он стал таким очень плохим человеком, ее дядя там уходил от налогов мошенническими схемами, и он теперь угрожает вообще всему миру. И что вот на семейных обедах происходили там различные непотребства, да, и все это вот описано. И такой вот целый набор обвинений в сторону своего родственника со стороны племянницы. И по какой-то вот случайности это совпадает и с обсуждением книги Болтона. Давайте с вами обсудим, что вы думаете. Почему такой набор вот литературы сейчас выходит? Как это может повлиять на выборы? И повлияет ли вообще? Обсудим коротко и пойдем дальше к другим темам. 8-495-7373-948. Звоните, будем обсуждать. В эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Михаил меня зовут. Я хотел бы сказать, что здесь, ну, мое мнение, Трамп, ну, человек, который, в принципе, еще до президентских всех сроков, да, ну, добился достаточно больших там достижений в бизнесе, и там несколько раз банкротился, потом восстанавливал. Он далеко не глупый человек, и его вот эти, ну, скажем, больше он на имидж работает, наверное, с Владимиром Вольфовичем можно сравнить, ну, на мой взгляд, да, как-то, скажем, в таком ключе, вот, чтобы его не воспринимали всерьез, там, какие-то люди, при этом он там за счет этого достигает тех целей, которых он, ну, которые он перед собой ставит. Спасибо.
Спасибо. Ну вот смотрите, то, что вы говорите, оно совпадает с одной из западных оценок. Они пишут следующее. Ну, у Трампа большие проблемы сейчас. Это проблемы и с экономикой, это проблемы и с тем праздником непослушания на американских улицах. Конечно, он должен предпринимать какие-то парадоксальные действия. Действия отвлечения. Войну всему миру не объявишь. О том, что он уходил уже из других стран, выводил войска, тоже уже это было. И Луну он приватизировал. И в космос удалось уже улететь. И ряд вот подобных заявлений нужно больше. Поэтому отвлечь на обсуждение скандальных тем, отвлечь публику, да, потом все это дело опровергнуть, подать в суд на Болтона, обозвать племянницу дурой, там, я не знаю. Вот, но все это отвлечет от реальных проблем. Это такая яркая пиар-компания, которая ближе к выборам сойдет на нет, ее удастся, ну, удастся, потому что это запланировано, да, ее удастся взять под контроль и эффект нивелировать. И в надежде, ну, в такой достаточно просчитанной надежде, что электорат Трампа в это либо не поверит, либо не прочитает, поскольку в силу специфики, да, он другим источникам информации верит. Вот, и поэтому ближайший его соратник, который якобы на него обиделся за увольнение, пишет парадоксальные вещи, и после выхода книги и успешных продаж может и сам отречься, или отречься от своих слов, сказать, что он ошибался там и так далее. Или вообще задержать выпуск книги. Вот, и, ну, с племянницей-то еще проще. Но вот такая тоже версия обсуждается, что это попытка отвлечь от реальных проблем в стране и переключить внимание на вот обсуждение таких личных моментов, поскольку Болтон-то не критикует решение Трампа, судя по отрывкам. Он критикует его отношение. Он его критикует за там слишком эмоциональное вовлечение, да, в политический процесс или вот в симпатии к Путину. Вот. Поэтому такая версия тоже обсуждается. Насколько она состоятельна, я, честно говоря, не знаю. Но учитывая, что сейчас нужно предпринимать какие-то очень серьезные действия, поскольку даже уже такие нейтральные эксперты начали высказывать сомнения, что в таком контексте с этим Black Lives Matter Трампу будет значительно сложнее переизбраться, и это вообще находится под угрозой, учитывая там позавчерашний закон о полиция, о реформе полиции. Вот, возможно, это такой метод. Слушаю ваше мнение. Здрасте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Ну, разумеется, это причина достаточно банальная. Это выборы. Отсюда и эти публикации книг. И здесь, видимо, Трамп, конечно, за 3,5 года поднабрался там политического опыта. Но вот это и пандемия, и вот взял текущий их Майдан на Украине. Это все, конечно, его электорально так подкашивает.
Взял текущий Майдан на Украине? Вы не оговорились?
Я имел в виду США, конечно.
Да.
Да. Ага. Украина, США, да-да-да. Ну, неважно, там тоже. Вот. И, ну, что здесь? Только, наверное, плюс, что, видимо, теперь уже Трамп Помпео скоро уволит, обидевшись, да, вот, на то, что его вот Болтон заложил, так сказать. То есть, опять же, это хаос во власти, управленческий такой, все тот же хаос. И, в принципе, до пандемии, грубо говоря, до вот этого вот их беспорядков массовых, у Трампа были 100% шансы любого там Байдена победить. А сейчас как бы все наоборот.
Ну, вы знаете, я вот с вами не соглашусь, что все наоборот, и то, что там есть управленческий хаос. При всех проблемах, вызванных и внешними причинами, конечно, и внутренними, и вот такими непредсказуемыми, да, ситуациями, я не вижу там хаоса. Поскольку вот я вижу последовательность, как он в 2016 году заявил ряд направлений, по которым он был намерен двигаться, он так по ним и двигается. Где-то у него получается, где-то у него не получается, но тем не менее, вот назвать его там непоследовательным, да, назвать его окружение хаотическим, что там Помпео не знает, что делает Трамп, там Трамп не знает, что делает там тот же самый Джулиани и так далее и тому подобное, я думаю, что это будет несколько некорректно, поскольку многих своих целей он добился. И я думаю, что его амбиции, они простираются гораздо дальше, чем мы даже можем с вами представить. Я вот думаю, что придет время, когда Трамп, если он переизберется, всерьез займется агрессивной внешней экспансией. Ну, вот, не как сейчас, хотя сейчас кажется, это просто беспрецедентно и беспардонно, а еще вот кратно усилившихся. А сейчас ему нужно выиграть выборы. Но ситуация в целом интересная, конечно. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, добрый день. Семен, Москва. По моему мнению, все пытаются его вызвать на какие-то действия, которые его дискредитируют в итоге перед выборами. На какие-то необдуманные шаги. Вот это мое мнение.
Но эти действия, они идут вон на улицах у него. Думаю, что надо обращаться уже к нашим темам, но вот ждем выхода этих двух книг, посмотрим на, как минимум, на рецензии, посмотрим, как это повлияет на политический процесс. Тут же еще такой момент, вот тоже публиковались мемуары, кстати, вспоминают и книгу Моники Левински, Григорий СПБ вспоминает. Такой момент, что Джорджу Бушу-младшему, например, вот тот имидж такого недалекого человека, именно для того, чтобы завоевать сердца его избирателей, которые в нем видели человека там без двойного дна, без каких-то там умыслов. Да? Вот это простодушие, ограничивающее с дебилизмом, извините, да? Это тоже была намеренная позиция, что вот все эти истории про падение с велосипеда, удушение от кренделька какого-то, это тоже, они были срежиссированы. Такой поток не был случайности. И эти книги бушизмов, которые издавались, это тоже была такая запланированная история. Но есть и другая версия, что он просто был действительно недалеким человеком, который не очень понимал, что он делает. Ну, обсуждается и обсуждалось. Посмотрим, что будет здесь. Давайте перейдем к другим темам тоже, которые хотел с вами обсудить. И начну с одного воспоминания своего, а потом перейду в конкретику. Я несколько лет назад, ну, уже достаточно давно, ездил в гости на интервью к одному из ведущих, наверное, богословов российских, Алексею Ильичу Осипову. И мы с ним много говорили о разных вещах, и меня удивило, он очень нелицеприятно отозвался о так называемых старцах. Алексей Ильич, да, ну, вы наверняка слышали о нем, это ректор Московской духовной академии, профессор ныне Московской духовной академии, вот, автор множества лекций, да, таких достаточно интересных, о богословии, о христианстве, о православии. Вот, он тогда прям-таки вот с возмущением говорил, что есть какие-то люди, которые себя считают особо верующими, собирают вокруг себя различные группы и учат людей этих, да, как им жить, какие решения в жизни принимать, а для священника это недопустимо. Вот у него было мнение такое. И меня тогда это поразило, и он обратил мое внимание на несколько моментов, что у нас, у нашего общества, в силу отсутствия такого преемства, да, православия, вот этого опыта, да, переданного там, от дедов там, к внукам, у нас есть большой соблазн переложить всю свою ответственность на какого-то вот старца, который будет принимать решение, выходить замуж, не выходить замуж, идти в институт, не идти в институт, брать кредит, не брать кредит. И что этим пользуются? И вот люди, которые находятся внутри церкви, иногда где-то рядом с церковью, но очень сильно стараются имитировать это все. Они вот на этой истории паразитируют, и потом случаются страшные события, и страшные и для их последователей, и для окружающих. И вот такой эпизод в этом контексте я хотел с вами обсудить. Вы наверняка слышали про какую-то странную ситуацию под Екатеринбургом, когда бывший духовник одной известной женщины, которая, Наталья Поклонская, я имею в виду, конечно же, которая была гостем и этой студии, из которой я сейчас с вами общаюсь. В общем, такой достаточно известный схиигумен Сергий, вот он там закрылся в женском монастыре и оттуда высказывает ряд претензий к своему церковному начальству. И это вызвало какой-то там кризис. Появились казаки, которые охраняют этот монастырь. Монастырь женский, причем настоятельница была добровольно покинула, как написано, да, ну и выгнал он ее из-за страстей. И этот человек, он ранее известен достаточно резкими парадоксальными заявлениями, у него очень интересная биография, и он был отставлен от сана. Отставлен от сана за ряд своих проповедей, причем достаточно странного содержания. Это касалось и таких прогнозов по поводу фашистского концлагеря, который строится в России на фоне коронавируса. Вот, и про Билла Гейтса, и про чипирование, и про вот 5G, про все это было, да, то есть он вот прям такой хайпанул на популярной повестке. И, собственно, ситуация на паузе, поскольку светская власть в лице мэра Екатеринбурга, Александр Высокинский, там есть такой, он сказал, что это внутрицерковное дело, вот пусть они и разбираются. У них там какой-то конфликт, какие-то казаки, женский монастырь, в котором вот заперся этот схиигумен Сергий, приехали туда полицейские, приехала ФСБ, конфликта не нашли. И что вот это церковное дело, пусть они сами разбираются. Есть мнение, оно появилось сегодня, по поводу этого конфликта людей, которые в этом разбираются. Это, например, Александр Доркин. У нас есть такой сектовед, который полжизни занимается исследованием различных сект, в том числе и внутри православных. Вот, и он сказал, что, цитирую, «последние 10 лет я все время говорил, что это очень серьезная проблема. Поступали жалобы от пострадавших, сообщения от людей, которые приезжали туда и приходили в ужас от того, что увидели». Вот. А этот, устами своего помощника, этот Сергий, сказал, что, обращаясь к своему митрополиту, местному начальству церковному, его зовут Кирилл, он вот такой выпустил такое сообщение, что «Кирилл, тебе придется брать мой монастырь штурмом, мой монастырь ключевой». И он говорит, что за ним там стоят десятки тысяч боевых офицеров, 33 тысячи боевых солдат и офицеров, и что сейчас у него прямо здесь 523 человека, в общем, он готов к такому активному сопротивлению, но светская власть и правоохранительные органы, да, не стали вмешиваться, и это вот сейчас конфликт в церковной плоскости лежит. И там, если разбираться, там ситуация очень интересная. И по этому товарищу, да, и по, собственно, по монастырю. Там оказывается, что существует вот такая большая достаточно территория, где построены эти монастыри, и вроде бы их правовой статус определен как принадлежащий епархии, но это монастыри, которые считаются прям его. Это он их использует как свою собственность, там построены большие храмы, много людей, причем людей известных в том числе, приезжает среди его сторонников, как или поклонников. Есть и артисты, есть и хоккеисты, и вот они тоже приехали его поддержать. И, в общем, конфликт, вставший на паузу. Конфликт, у которого непонятно, какое будет разрешение. Но фактически, да, вот человек со своими последователями заперся, да, и угрожает, ну, если не восстанием, то активным сопротивлением. Вот, его отлучили, да, от сана за коронавирус, в отношении него возбуждено, за отрицание коронавируса, прошу прощения, возбуждено уголовное дело. Вот тут пишут, Григорий СПБ пишет, что Невзоров сектами занимается, Невзоров по поводу него тоже высказывался достаточно подробно и резко. Вот, у этого человека в прошлом есть и тюрьма, и то, что он ее там скрывал, поскольку человек, осужденный за тяжелые преступления, не может заниматься таким православным подвижничеством, да, но и вот много обстоятельств и имущественного характера. В общем, тема такая интересная, я хотел бы ее с вами обсудить, что вы об этом думаете. Но сделаем мы это после выпуска новостей. Еще скажу пару своих соображений, еще пару минут есть. Это не первый раз, когда у нас эта история происходит. У нас был, помните, с вами Диомид такой, тоже с похожей риторикой, там, антихрист, слуги дьявола, скоро конец света, отказ от мобильных телефонов, ну вот разве что коронавирус тогда не было, паспорта не отрицали, все, вот весь тот же самый набор. Весь тот же самый набор у него был, тоже он был извергнут из сана. История была достаточно яркая и громкая. Был еще такой протоиерей Владимир Головин, который создал тоже такую организацию, где брал деньги со своих последователей и достаточно был популярен на Ютубе. У него было много интернет-поклонников, он с ними там устраивал моления через интернет. Но вот тоже церковь сочла, что он к ней отношения не очень имеет. И я вижу в этом во всем схожие моменты. Я вижу, что есть разные позиции по этому вопросу, но вот со стороны обывателя, да, мне кажется, что это вот полноценные секты. Полноценные секты такие околоправославные. Впрочем, об этом специалисты по сектам тоже пишут. После выпуска новостей будем это с вами обсуждать. Звоните. А сейчас давайте новости послушаем. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 18 июня, четверг. Обсуждаем с вами ситуацию в Екатеринбурге, где в женском монастыре схимонах, схиигумен, прошу прощения, Сергей Романов заперся со своими сторонниками и, собственно, ведет оттуда определенную публичную жизнь, публикует воззвания, воззвания очень разного содержания, парадоксального. И, в общем, всю вот эту ситуацию мы с вами обсуждаем. Есть несколько сообщений, которые говорят о том, что на самом деле это гонение на честного человека, который борется против чипирования, против бесов, против антихриста. И, в общем, нельзя это в таком контексте обсуждать. Пишут также, что никаких к нему церковных санкций не применено. Но вот я могу сказать, что есть указ митрополита Екатеринбургского Верхотурского Кирилла о запрете в священнослужении без права ношения наперстного креста. Вот я не знаю, является ли это санкцией, мне кажется, что вполне. Вот. Григорий из СПБ пишет, что вот бог Кузя — это высший пилотаж по сравнению с этим. А я на самом деле вот не хочу иронизировать. Мне кажется, это очень тревожный факт, да, поскольку и известные люди вовлечены. Ну, кстати говоря, известные люди часто у нас вовлекаются в различные подобные истории, не только у нас, кстати говоря, но это вот то, что не реагирует власть, хотя... Вот Роман Силантьев, например, это специалист тоже по сектам, он прямо говорит, что секта подходит к финальной стадии своего формирования. Это вот и по ее действиям видно, и действиям ее руководителя, и тому, что он говорит, что его хотят убить, хотя это, ну, очевидно, не так. В эфире слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, вы знаете, конечно, испокон веков наши, как бы, церковнослужители, ну, священники, настоятели храмов, вот, они всегда приходили к старцам. У нас старчество очень развито. И не надо так, конечно, относиться резко, потому что они высказывают иногда очень мудрые мысли.
Вы знаете, вот, извините, я вас перебью, одну секунду. Я просто его эти мудрые мысли не хочу зачитывать в эфире, они вот у меня вот выписаны, да? Просто я боюсь, что это незаконно, да, такие вещи говорить. Вот, но у него есть в отношении Гитлера, например, позитивные нотации, да, он... высказывается по поводу вообще происходящего достаточно резко, да, и по ряду национальностей, да, в том числе и ветхозаветные, вот прямо самыми резкими площадными словами. И вы думаете, да, что да. Это человек религиозный такие вещи себе может позволять?
Нет, нет, Александр, я, конечно, хочу, там надо изучать подробно, но я считаю, что наши старцы, такие как почивший Кирилл, иеромонах, в миру Павлов, который прошел от Сталинграда.
А мы не очень обсуждаем. Давайте мы вот о конкретной ситуации. Вы мне сейчас будете перечислять позитивные примеры, смешивая с ними человека, который 14 лет отсидел за убийство, да, и сейчас захватил монастырь. А вы мне перечислите подвижников и скажете, да он такой же. Я этот прием прекрасно знаю, поэтому мы так с вами разговаривать не будем. Давайте по существу.
Александр, вы меня не поняли, я хочу о другом сказать. Что именно вот к монахам, к старцам приходили...
А вы меня не поняли, которые... и продолжайте свою песню. Извините, отключаю. В эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Слушайте, ну, в этом не разрыв поколений виноват. Ну, вспомните того же самого Григория Распутина.
Ну, были и дырники всякие, и скопцы, и
да,
хлысты
да,
были.
Да, до Распутина при царском дворе еще подвязалась там куча этих самых. Значит, этого схиегумена и тому подобное, значит, знали о том, что он был осужден по тяжелой статье за убийство, но он был очень деятельный, его, закрыв глаза, так сказать, приняли для того, чтобы он мог пробивать и строить. Вот он построил, собственно говоря, свое маленькое удельное княжество и теперь показывает, кто он. Действительно, это секта, это четко секта, но, к сожалению, вот у православия тоже секты бывают. И вполне возможно, что, понимаете, у любого человека, я просто бывал у подобных людей, только более нормальных, скажем так, вот, вокруг них действительно обязательно появляется круг верующих именно в него людей, которые его боготворят, считают, значит, как бы будущим русским святым. И тут уже вопрос действительно того, чего этот человек хочет. Если он действительно служит Богу, он будет тихо, спокойно служить Богу и наставлять людей, которые вокруг него. Или преследовать определенные цели, как делает вот этот человек.
Естественно, как вы думаете, что с этим делать?
А вы знаете, наверное, с этим делать ничего не надо, потому что любое, кстати, вроде ФСБ уже открестилось, они сказали, что они там не были, милиция приезжала и успокоилась. Вы знаете, как в средние века затяжная осада крепости. Ничего не делать, перекрыть снабжение. Поставить определенные условия, что, ребята, вы там вот делаете, что хотите, но, грубо говоря, вот вода там вам будет, а с хлебом уже будут проблемы. Вот. Тем более, что он этот женский монастырь сам основал, он считается основателем, но, видимо, посчитал, что это его собственность. Вот, почему бы и нет. Может быть, и имеет право, но с моей точки зрения, тут надо просто...
Ну, вот смотрите, по поводу закрыли глаза, да? 1998 год поступил в семинарию в Московскую духовную и стал послушником Алапаевского мужского монастыря. Он тоже там же находится. Скрыв свое уголовное прошлое. Бывшим осужденным за тяжкие преступления запрещено быть священнослужителями Русской Православной Церкви и совершать церковные таинства.
Когда его рукоположили в сан, об этом уже знали. Я читал про него достаточно много давно. То есть глаза таки закрыли. Почему? Потому что он, понимаете... Он, как и сейчас, отличался истовой фанатичностью. И поначалу церковное руководство, решив эту фанатичность пустить по своему руслу, оно не прогадало. Он действительно старец, знаменитый старец, там не только Поклонская и все остальное. То есть он, опять-таки, он строил. Но, как оказалось, строил под себя, под свои... То есть
вы считаете, что у нас у государства нет правовых инструментов с этой историей, ну, как-то решить
смотрите,
вопрос?
Правовые инструменты есть, и, в принципе, в любой момент, там, штурм, не штурм, неважно. Вспомните, как вытаскивали из подземелья подобный же старец, только не облеченный.
Диомида, да, я упоминал его.
Да, да, как он народ загнал под землю, и часть погибла. Вот. То есть этого выковырять тоже не проблема. Но вы представляете, какой поднимется вой, причем вой не только его последователей, а всех тех, кто, как бы, у нас, извините, против кровавого Путина воюет. Он сразу станет героем у этих людей. Власть, надеюсь, это понимает. И здесь надо тихой сапой все это делать. Иначе будет действительно плохо. Вот,
ну, смотрите, вот еще вопрос. Но это же не первый эпизод, да? Но вот минимум там 3-4 таких случая известно. А как сделать так, чтобы не возникало подобных историй-то?
А никак вы не сделаете. Понимаете? Точно так же, как вы не сделаете. Невозможно... из жизни человеческого общества убрать криминал и какие-то плохие вещи.
Ну, смотрите, я почему об этом говорю? Потому что вот ряд сект, именно сект, хотя они себя сами никакими сектами, конечно же, не считают, это вообще свойство, у нас запрещены законом, да, у нас с ними борются специальные органы, то же самое ФСБ. Почему в отношении вот таких деструктивных культов не применять те же самые инструменты?
Он, собственно говоря, понимаете, для того, чтобы объявить это сектой, сектантством, ну, посмотрите, его когда разжаловали из монахов, собственно говоря, совсем недавно.
На днях, да, на днях.
Ну, на днях, то есть он находился под эгидой РПЦ, все его монастыри, он был официальным священником РПЦ, какая секта. В РПЦ огромное количество, он не один, то есть много разнообразных течений, есть ветвей и тому подобное. Есть последователи разные, понимаете? Кому-то там Порфирий Иванов, кому-то этот схиигумен, и наверняка будут люди, которые пойдут за ним, скажем так, до конца. Это, вот так же, как вот, допустим, понимаете, единичный теракт, когда человек задумал в одиночку сделать, его отследить невозможно. Это целенаправленно, долго и четко шел к какой-то своей определенной цели. Кстати, не факт, что это он сам все придумал. Биллом Гейтсом там и всем остальным. Но вполне возможно, что он чей-то рук, что через него кто-то вот так вот действует. Не надо это скидывать. Тем более он старый. Он старый, понимаете, он уже достаточно старый, и что там творится в голове, которая может быть поражена там от Альцгеймера до чего угодно, мы не знаем. Мы имеем только вот то, что имеем на поверхности.
А вы не думаете, что мы вместе с другими вот коллегами-журналистами и экспертами, специалистами по сектам, просто наговариваем на великого человека, которому верят и обеспеченные люди, и разные?
Нет, нет, нет. Верить сколько угодно. Вот тот же самый упоминаемый бог Кузя у нас уже был в примере. Ему же тоже верили, несли деньги. И, в принципе, Вы со своей логикой, допустим, и я со своим неудержным красноречием, со своей болтовней, мы с вами вдвоем можем создать прекрасную секту под чьей-нибудь эгидой, грести деньги и все остальное, причем вполне себе официально. Поэтому, понимаете, к сожалению, слишком много есть людей, которым это нужно. А если есть спрос, будет предложение.
Спасибо за ваше мнение. Лимонадный Джо пишет, при чем здесь секта? Этот старец уже давно на 282-ю статью наговорил. Но вот есть и слушатели, которые пишут в поддержку, что вот мы наговариваем и берем на себя тем самым грех. А я еще хотел бы остановиться на эпизоде. Ну вот, конечно, истово верующие в Сергия, наверное, там будут со мной спорить. Но он занимался экзорцизмом. Он писал о том, говорил о том в своих проповедях, что он читает специальные молитвы, которые давно уже не читают в России. Что вот он таким образом изгоняет бесов. И были свидетельства тому. А я вот тем, кто не знал, напомню, что в православии экзорцизма нет. Это описано у святых отцов. Почему? Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, ну вот смотрите. Мы ведь этот вопрос, как поставили? Как без вмешательства государства?
Почему государство не вмешивается? Меня больше всего это беспокоит. Если это собственность епархиальная, почему государство не может помочь вот тому самому Кириллу Верхнетурскому, да, соответственно, навести там порядок? Откуда взялись там какие-то казаки, которые несут, очевидно, какую-то, ну, полувоенную, да, там, компоненту?
Александр, ну, вот смотрите, ведь он до этого вещал, и я и до этого слышал его высказывания относительно иудеев там и всякое такое. Но он ведь никого не тревожил, его никто не...
Ну как не тревожил? Это обсуждалось. Его же...
Нет,
помните, да,
не
когда...
Не сажал же его никто.
Про царебожников была история.
Вот если мы сейчас с вами начнем, значит, выдавать такое в эфир, нас же быстро успокоит.
Роскомнадзор возможно... моментально успокоит наше радио,
да,
это правда.
Значит, возможно, как бы тот основной ведь вопрос в церкви, это все-таки вопрос реализации, финансовый вопрос. И, возможно, прибыль от его какого-то вот этого движения или действия была выше, чем риски с ним связанные. Теперь ситуация поменялась, и вот как бы вопрос отдан на откуп именно церкви. То есть вы его создали, вы его породили, вы его и убиваете. Но мы это тут можем повлиять, мы как государство. Достаточно намекнуть значит, руководству, что государство займется финансовым аудитом, хотя бы начнет его. И сразу же все горячие головы в церкви успокоятся моментально.
Ну, судя по тому, что написано вот в местных СМИ, они хотят достаточно крупные, можно сказать, федеральные СМИ, но они вот там, местные. Mm-hmm. Там большое расследование по поводу земли. Там земли какое-то невероятное количество, и только часть ее вроде бы зарегистрирована правильно. То есть вопросов множество там.
Ну, то есть вопрос бизнеса, по сути. Вопрос денег.
Спасибо за...
Всего доброго.
Ваше мнение. Вот тут защитники схиигумена пишут по поводу экзорцизма. Да, я вот ждал этого вопроса. И упоминание есть отца Германа, Германа Чеснокова, в Сергиево-Посадской лавре, что вот по поводу отрицания экзорцизма. Дело в том, что в православии действительно нет экзорцизма. И то, что называется отчиткой, это не экзорцизм в латинском смысле, в католическом. В католическом смысле... С бесом ведется беседа, ему приказывают что-то, ему выставляют условия. А в православии, вот в рамках молитвы, да, что вот в простонародье называется отчиткой, нет никакой коммуникации с этими существами, да, если мы говорим на вот таком церковном, на церковном языке. И в этом кардинальное отличие, потому что Брончанинову написано следующее по этому вопросу, у Игнатия Брончанинова, что «Ибо ты выходишь спорить с тем, кому 6000 лет, и через твое дерзкое прикословие и сам погибнешь». И это основная позиция православия по поводу вот подобных действий, и это осуждается. Вот, хотя и отец Герман не занимается экзорцизмом. Вот вы с ним поговорите, да, любой имеет возможность приехать, поговорить, я, собственно, делал это неоднократно. Вот, и это заблуждение, то, что вот люди, которые там видели это в Голливуде, да, и считают, что так оно и должно происходить, в православии этого нет, это заблуждение. Рауль Кастро пишет: «Спасибо, послушал интересные и правильные вещи, говорит Схиегумен. После вашего эфира буду плотно знакомиться». Ну, сразу выезжайте. Сразу выезжайте, нуждается в вашей поддержке. Сразу это документ на квартиру не забудьте только. Вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире.
Здравствуйте. По поводу отчитки, блестящий пример у Гоголя, Вий. Это же, собственно, и есть процесс отчитки. Он, ему старшина говорит, старшина сказал, что будешь читать три ночи на дне. Ну, это так, к слову. А по поводу этого игумена, да, и земли. Значит, была передача, не у вас, а по поводу нарушения кадастровых правил. В общем, там Содом и Гоморра. Как сказал эксперт, ну, говорит, лет на 8, он назвал две фамилии из окружения этого игумена, лет на 8 оба потянут. А к самому игумену, к сожалению, претензий нет.
Ну почему? Что... Может быть, к счастью. Может, действительно человек в заблуждении каком-то.
То есть он, как подписывающее юридическое лицо, практически нигде не присутствует. Но присутствует Кирилл, присутствуют еще многие генералы церкви, так сказать. И вот если действительно государство захочет успокоить, то оно успокоится действительно на раз.
По кадастровым правилам исключительно, да?
Да, потому что участки оформлены кое-как, кое-как на кого, границы не уточнены, стоимость неправильная, но там полный мрак.
Ну вот вопрос, как вы считаете, вообще возникшая ситуация, это является проблемой? Или люди вот в своем мирке как-то сами разберутся там?
Ну понимаете, вот если его физически прихлопнуть, как кореша, например, в Штатах, а вот если бы кореша прихлопнули сейчас, то, скорее всего, началась бы гражданская война. Помните такого?
Тоже? Я небольшую справку нашим слушателям дам. Дэвид Кореш, руководитель секты Бренч Давидиан, ветвь Давидова, город Вейко, штат Техас. Его брали целой спецоперацией, да. Совместной спецслужб с применением танков. Претензия американцев.
Путь народа, да. Вот если сейчас была такая операция сейчас в Штатах, я думаю, что полномасштабная гражданская война была бы обеспечена. У нас, ну, я не знаю. Скорее всего, нет. Но я думаю, что такого, конечно, не дойдет.
Но там по корешу, кстати, тоже интересная была очень история, потому что совершенно непонятно, почему они, собственно, заподозрили его в том, что он готовит военный переворот. А они просто...
Нет, ну там, понимаете, в Штатах они же формалисты. Они, собственно, корешу попытались достать как Аль Капоне за незаконное хранение оружия и неуплату налогов. Потому что в секте кореша было огромное количество огнестрельного оружия не зарегистрировано.
Автоматического, да. Поставки были с соседних военных частей, там не только с соседних, через всю страну. Да. Они к чему-то готовились явно, но было подозрение, что они им торгуют.
Вот, поэтому ФБР потребовало просто сдать оружие и выдать каналы поставки. Кореш их послал. Ну, дальше слово за слово, как говорится, и понеслось.
И танковая операция. Погибло, по-моему, 16 детей малолетних.
Да. Там погибло больше сотни вообще гражданских лиц, потому что военные брали по всем правилам штурма.
Ну да, ну я надеюсь, что все-таки здесь не такая ситуация, но меня беспокоит, что они вообще возникают, честно говоря. Спасибо за ваше мнение. И... На мой взгляд, вот простого решения здесь нет. И мы сразу переходим к вопросу, отделена ли у нас церковь от государства или нет. Да, и насколько. И вот товарищи пишут, да, большой поток сообщений, например, вот зачитаю. Когда всех начнут чипировать, что тогда вы все будете, журналисты, говорить? Мы будем говорить, будьте здоровы. А я вас слушаю, вы в эфире, здрасте.
Конечно, не отделена. Церковь, она ярчайший представитель правящего класса, потому что патриарх, который ездит на машине вокруг Москвы, на такой машине, в окружении таких машин.
Ну, и вы считаете, что вот схиегумен Сергий тоже ездит на машине вокруг Москвы, да, и все вот это происходит?
Не обязательно. А почему, если начальник ездит на такой машине, все там до уборщицы должны ездить на такие? Причем здесь это? Просто церковь как таковая является так или иначе, ну, как министерством, как там...
Если бы это было так, уже давно бы было бы внутри этого департамента распоряжение, и все было бы решено, в том числе с применением, ну, понятных общегражданских инструментов. Но это же не так.
Это уже,
ну, я понимаю, что вы хотите лишний раз пнуть русскую православную церковь, но мы же не это обсуждаем.
Да.
Вот, видите? Спасибо, звоните. Что имею по этому вопросу сказать? Тяжелая ситуация, сложная, когда вот такие вопросы, связанные с духовным, да, поднимаются. Всегда, конечно, есть те, кто слепо верит, и, кстати, про них тоже написано в Священном Писании. И хочется, чтобы как-то это все-таки без там, вот таких конфликтов, без штурмов, без скандалов решалось. Но, увы, именно поэтому деструктивные организации у нас, в общем, запрещены. Я вас слушаю. Здрасте.
Александр, здравствуйте. Меня слышно?
Да, вполне.
Да, почему не принимают каких-то мер? Потому что институт церкви — это достаточно такая тонкая грань, которую опасно переступить, ведь у нас и глава государства, и вообще глава государства, ну, в первую очередь глава государства, он считается в какой-то мере воцерковленным человеком, потому что он участвует во всех главных православных праздниках.
Но он же не сторонник секты царебожников или там Диомида или Головина, при чем здесь это?
Так или иначе, этот человек с Урала, из этого монастыря, он себя относит к православию, и все это пока в рамках православия двигается. Второй момент, почему это не решают кардинально, но мне кажется, никто и не хочет это решать кардинально, потому что будет много шума. Во-первых, никому этот шум не нужен.
Но шум уже есть сейчас. Мы же вот сейчас это обсуждаем, а публикации, посмотрите в интернете, сколько на эту тему. Все агентства так или иначе уделили этому внимание и уделяют до сих пор.
Да, и теперь, как бы, ну, меры, которые должны быть, возможно, предприняты, они просто ждут своего момента, когда вся эта кампания зайдет чуть дальше.
Когда будут предпосылки для того самого штурма, о котором он пишет?
Все верно.
Не хотелось бы, честно говоря, вот доводить до каких-то вещей, поэтому думаю, что должно вмешаться высшее духовенство, если местного не хватает, если у местной власти не хватает решимости, да, вот, вступить хотя бы в переговор, чтобы понять, что происходит. Я просто боюсь, что это может зайти далеко. Но на самом деле я хотел-то обсудить не конкретно этого человека, а вообще проблему сект в России. Потому что секты, они, к сожалению, привлекают людей. Они привлекают людей там своими обещаниями. Да, вот как там Головин устраивал эти платные молитвы, да, он говорил, что если вот заплатить, то все желания исполняются тоже. Вот, и что с этим делать? Очень, очень серьезный вопрос. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Да, хотел бы сказать, что, ну вот вы представляете, какой шум начнется, если вдруг пойдет, меня Михаил зовут, пойдет штурм и так далее. Сами видите, по тому, какие сообщения вам присылают, это очень дискуссионная тема, все это чипирование и так далее. Если нужно, чтобы люди выпустили пар, поэтому власть, я думаю, не будет вмешиваться в такой цирк.
В такой-то, ну, то есть вы считаете, что проблема чипирования актуальна в стране? Или она актуальна в сознании?
Очень много людей так считает. И, естественно, вот это, пожалуйста, вот площадка для дискуссий. То, что власть не вмешивается в этот цирк, по-моему, она делает совершенно верно.
Но мне кажется, с точки зрения рацио, по поводу чипирования, есть очень, ну, связанная четкая позиция, что, во-первых, нет ни одной вышки 5G еще пока. Хотя они уже вот в сознании чипированных людей, они уже работают.
У людей это совершенно другое мнение, да, у многих. Ну, вот пускай это арена для дискуссии, пожалуйста, вот, на мой взгляд, совершенно верная
позиция. Мы,
да,
уходим на новости. Спасибо, что позвонили. Главное, чтобы не пострадали люди. Выпуск новостей, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:36 в Москве, 18 июня, четверг. Обсуждаем ситуацию, которая в Екатеринбурге сложилась с монастырем, с хиигуменом Сергием. Там существует конфликт. Вот обсуждаем вашу позицию. Зачитаю несколько сообщений. Антон пишет: «В марте случайно забредал на страничку сторонников Сергия. Там висел опрос, готовы ли жить в изоляции. К этому шло уже давно». Алекс Ок пишет: «Интересен сам факт наличия у этого персонажа боевого крыла. Если бы сидел один в монастыре, это выглядело бы по-другому. Любопытно, насколько распространена практика местных дружин у религиозных организаций». Виктор Корга возмущается. Какой парк? Куда выпустить? Что за формулировки про невмешательство? У нас правовое государство с законами и процедурами, а не новгородская веча. Ну, вопрос у меня похожий. По поводу чипирования, да, есть много сообщений. Вот СМС-сообщения почему-то для людей, обеспокоенных чипированием, они более приоритетны, как канал связи, видимо, понятно. Просто как пользоваться. А Телеграм, ныне разрешенный, кстати говоря, ныне, вернее, разблокированный, это какая-то новая сложная история, видимо, связанная в том числе и с всеми стереотипами, связанными с цифровыми инструментами. Но СМС ничего, СМС работает. И у меня тут просто в СМС-сообщениях праздник психиатрии, я его даже зачитывать не буду. Много, целый поток по поводу возмущения и Биллом Гейтсом, там, и вот ситуации с Сергием, святым человеком, как тут пишут, который находится в гонениях. В гонениях захватил там, больше 100 гектар и сидит, угрожает своему местному, бывшему, видимо, церковному начальству. Так вот, пишет 664-й. Как можно чипировать человека без его ведома, но не изобрели еще жидких чипов меньше 7 нанометров? Вы заметите у себя под кожей железку в 1.5 сантиметра. И может кто-то объяснить, зачем чипировать человека, если у каждого есть смартфон и банковская карта, этого достаточно, чтобы знать, где вы бываете, с кем, и что вы едите, что любите и так далее. Но эти аргументы, они не работают. Вот есть чипирование, есть вышки, есть Билл Гейтс, и все. Вон Михалков сказал по телевизору, да, еще несколько подтвердили. Я удивился, вы знаете, тут я вот просто не знаю местных таких новых знаменитостей, но вот какая-то женщина из Дома 2, которая, или откуда-то оттуда, вот из этого мира силикона и ботокса, да, она известная, у нее там миллионы поклонников, я ничего о ней не знал до этого, но мне вот показали, и она вот ярко, тоже ярко на эту тему высказывается со всей своей силиконовой мощью, и вот, ну, над этим смеются тоже. Я вас слушаю, здрасте.
Добрый вечер, Михаил.
Здрасте, Михаил.
Алло.
Да, здрасте, да-да. Михаил.
Здрасте, Александр. Ну, вы знаете, с этим вот парнем, который действительно прямо натуральный экстремист, но, видать, это все не ново. Дело в том, что стяжание иерархов вообще была трагедия церкви. Особенно это связано с землепользованием. Знаете, монастырское земледелие – это трагедия России еще до Петра. Вот эта вот вся возня. И Петр прекратил это частично. Он же не случайно брал патриаршество и так далее. Ну, потому что, да, мы сейчас не обсуждаем великих, так сказать, великих монахов, великих философов, христиан, которые своей жизнью. Мы обсуждаем боль, пену, которая около церкви была всегда. В таких, а в наше время вообще страшно. Вообще,
мы конкретный эпизод, Михаил, обсуждаем. Не надо на всю церковь перекладывать вот это. Я прям чувствую, что вы хотите сделать.
Александр,
да?
Дорогой, ну я знаю историю. Эти эпизоды с монастырями, с захватом земли, они идут с 9 века и раньше. Иосиф Волоцкий, вот вам, великий реформатор. Помните, там, 2-3 Рим. И Филофей при нем. Что они творили? А изобретение ради этого...
Ну, вот, вот смотрите, слушатель вот звонил, да, некоторое время назад. Мы с ним вспоминали секту Бренч Давидиан в Штатах. Вот, поэтому говорить, что это исключительно наше такое бремя и ермо, но
я... Я противник любой церкви. Нашей, Муна, там и так далее. Противник колоссальный, потому что знаю хорошо, я не сказал здесь, ради Бога, я никогда не был приверженцем там западной какой-то религии или там церковности. Дело просто фактология страшная, понимаете? Страшная фактология, вот. Я еще раз говорю, они даже, а ересь жидовствующих, это антисемиты в основном, очень многие из них, причем открыто выражающие, Геннадий, митрополит Геннадий Новгородский, ну это, конечно, 16 там, век и так далее, но это страшно читать, что они творили, потому что они же имели на пасту большое влияние.
Ну, вывод, давайте вывод, Михаил.
Вывод такой, надо вот этот клерикальный большевизм, который нам демонстрируют постоянно, отнимать, подтасовки и так далее, надо людям, вот людям просто понять, что вся философия этого мира, все, что свыше, все находится в вашем сердце. Не надо верить никому, не надо идти за молитвой, потому что молитва жизни – это ваш внутренний мир, ваш логос, и больше ничего.
Да вы, Михаил, гностик.
Да, совершенно верно. Потому что мы знаем историю 20 века, правильно? Сергианство, например, просто потрясающий.
Ну, прям вот с козырей зашли. Ладно, этот аспект обсуждать не будем, по крайней мере, сегодня. Спасибо за вашу позицию. Я уважаю ваши религиозные убеждения, хоть с ними и не согласен. Вот, что хочется по этому вопросу сказать? Ну, я, наверное, возьму еще несколько звонков, потому что телефон разрывается. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ваш практически постоянный слушатель Копром. Мне по роду моей деятельности приходилось достаточно плотно изучать методики НЛП, нейролингвистического программирования. И, кроме того, ну, случилось так, что, опять же, в экономической деятельности своей я сталкивался с конфликтами церкви сербской, черногорской. И, в общем-то, все укладывается в очень простой методологию. Если ты обладаешь достаточным медийным ресурсом, а он есть, то, замещая образовательный вакуум, который во всем мире мы сейчас видим, можно внушить страх к чипам, к чему угодно. И, собственно говоря, вот меня уже эти вещи настолько не удивляют. Может быть, это не вопрос, а комментарий. Вот. Поэтому то, что я вижу вот здесь, это, скорее всего, обычный спор хозяйствующих субъектов. Не поделили землю, как здесь, в Екатеринбурге, или в Черногории все имущество церковное. Удивляться нечему.
Что же с этим делать, на ваш взгляд? Есть какая-то у вас версия?
Да, смотрите, с одной стороны, делать с этим ничего невозможно, от слова совсем. С другой стороны, я с одним из своих дипломников обсуждал, вот наш альма-матер МВТУ имени Баумана стал не тот и прочее, прочее, прочее. И мы на протяжении 30 лет после окончания с ним общались и разбирались. А потом просто выяснилось, да не то, что не тот. Просто мы относимся к тем людям, которые развиваются чуть-чуть быстрее, и поэтому нам кажется, что в том числе альма-матер тормозится. Но мы же развиваемся на базе тех знаний, которые она нам дала. Поэтому вывод только один. Вывод – это если каждый человек будет реально образованным. Не будет каким-то хипстером, который там играет в какие-то там танки, который будет понимать, что развитие компьютерных технологий – это далеко не все развитие, которое свойственно и экономике, и морали, и всему остальному. Поэтому, если коротко, это обычное течение истории. На какой-то глиняной табличке лет там 3000 или 4000 назад выпущенной нашли слова «Почему же плачу я о Боге?» Я не помню, кому они конкретно принадлежат. «Почему же плачу я о Боге?» Ничему не учатся люди. Но прошло 3000 лет, мы, слава Богу, живы, переживем и то, что мы как человечество. Но это будет другое человечество, возможно, в чем-то. В среднем оно будет более приспособлено к технократической...
А может быть, и не будет. А может быть. А может быть, ждет нас новое средневековье, и мы с вами будем валить оставшиеся сотовые вышки и взрывать железнодорожные пути, как наследие проклятого века.
Так средневековье-то уже в известной мере наступило, как раз потому, что эти вышки уже валят. Потому что люди... Ну, человек по природе, как правило, глуп. Ну, это надо констатировать с сожалением. Ну, что поделать? Ему так...
Но вообще считается, что толпа глупа, а человек умен. Спасибо за ваше мнение. Звоните. Ну что, подводя итоги, что хочу сказать. Ну, будем, конечно, за эту ситуацию смотреть, но очень жалко, что, несмотря на там, технический прогресс, образование, всеобщее у нас образование, все равно эти вещи возникают среди образованных людей тоже. Понятное дело, в 90-е была благодатная почва для этого. Люди, растерявшиеся в этом хаосе, искали спасение хоть в чем-то. И были эти неоиндуистские секты, и разные, и всякие, да, и полстраны по телевизору лечились. Помните, да, все эти эпизоды. Но мне кажется, казалось точнее, что, ну, какой-то иммунитет мы обретаем против таких вещей. Но вот раз за разом я убеждаюсь, что нет. Но надеюсь, что рано или поздно он появится. Что еще хотел вам рассказать? Да, забыл совсем сообщить, что мы с вами на некоторое время расстаемся. Сегодня наша такая встреча, ну, не последняя, да, но вот перед перерывом, да, последняя, со следующей недели программа «Отбой» будут вести другие люди. Какие? Сюрприз. Сюрприз этот будет открыт вам в понедельник. Я вернусь через некоторое время. Вот, и мы продолжим наши споры, наши вот эти выяснения, выяснения мнения, наши переписки, наши телефонные обсуждения. Вот, и я думаю, что через две недели я планирую, да, примерно, что у нас уже появится много политического, что стоит обсудить, о чем поспорить. Очень жалею, что не удалось мне с вами обсудить по существу изменения, грядущие в Конституцию, и вот ход электорального процесса, потому что это очень интересно. Я собираюсь за ним детально последить, но уже обсудим по факту. Что еще хотел вам с такого рассказать? Значит, сегодня я посетил эксперимент по электронному голосованию в Москве, который вчера мы обсуждали с экспертом, руководителем открытого штаба. Это достаточно интересно было. И я думаю, что вот этот, укрепляясь во мнении, что способ электронного голосования — это все-таки будущее, несмотря на то, что мы с таким скрипом и недоверием к нему подходим. Но, в общем, завтра эксперимент завершится. Интересно будет посмотреть на итоги. В общем, думаю, что буду следить и за этим достаточно подробно и плотно. И за, вообще за всем ходом голосования. Но я достаточно часто это делаю на обычных выборах, ну, посмотрим и на этих. Поэтому что хочу сказать. Не обижайте ведущих, поскольку там есть ряд обстоятельств, которые вот прямо заставляют меня вас об этом просить. Давайте как-то будем относиться к друг другу с любовью и с миром, да, надеяться, что подобные ситуации, подобные вот обсуждаемые, будут происходить меньше, и тревоги будет меньше, доверия будет больше. И вот таких там споров хозяйствующих субъектов или внутри, или около церковных конфликтов не будет. Но я говорю, для меня эта ситуация, она тревожная. Я напомню, что телефон прямого эфира у нас 8495-7373-948. Если вы, как говорят в Одессе, что-то имеете мне сказать, можете позвонить, поскольку мы с вами не скоро. Две недели — достаточно большой срок, и динамика событий будет сумасшедшая. И динамика и политических событий, и не только политических, она будет очень серьезной. Я думаю, что мы прям много-много тем нам с вами придется обсудить при нашей следующей встрече. В эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Татьяна. Я хочу сказать, что меня вот очень волнует эта тема вот насчет церкви. Я считаю, что человек вправе иметь любые взгляды, но когда у него мерзкие взгляды и мерзкие действия, кроме того, он позорит церковь, уже был прецедент с Пусси Райт. И я считаю, что церковь не должна себя давать позорить. Нужно, так сказать, применять то же самое, что было с Пусси Райт.
Ну, там государство применялось. Ну, спасибо за ваше мнение. В эфире, слушаю вас. Здрасте.
Александр, добрый вечер.
Добрый.
Александр, про церковь. Она, ну, как бы я хоть и не православный, но хочу сказать, что надо защищать свою церковь. И если что, мы пойдем на штурм церкви. Я имею в виду в правовом поле. Спасибо.
Спасибо. Ну, звучит прям тревожно. Вот. Но я надеюсь, что этого не понадобится, что действительно ситуация разрешится миром. Да? Возможно, какие-то сезонные факторы влияют. Надеюсь, что это как-то урегулируется. Хотя я вот повторюсь, возвращаясь к этой теме, меня тревожит то, что это возникает раз за разом. И мне кажется, что человечество все-таки развивается, да, и вот как бы иммунитет нарабатывается, и по телевизору мы не лечимся. Хотя вот мы видим, как люди вроде бы, ну уж точно должны, которые должны быть разумными, покупают, например, какие-то медальоны от коронавируса, да, и в целом, ну, мошенничество есть и вот не только там в религиозной, да, но вот в такой вот псевдонаучной, околонаучной среде, да, тоже это вызывает часто смех, да. Я, о чем я говорю, я напомню, если кто не слышал, на пиджаке Дмитрия Пескова увидели такую штучку, да, такой какой-то японский японский приборчик, который, как оказалось, да, абсолютно бесполезен для защиты коронавируса. В общем, ему не помогло, но тем не менее он его носил. Не хочу показаться занудой. Все называют выборы Конституции. Это голосование либо за одобрение поправок, либо против Конституции. Априори нельзя выбрать. Есть, не очень понял вопрос, но я понимаю, что вас путает обилие формулировок. И есть официальная формулировка. Она достаточно тоже сложная, да, она тоже неочевидная. Она звучит так. Голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию. То есть одобрение либо неодобрение. Вот. Я напомню, что если кто-то не читал, что же предлагается к изменению, какие изменения могут быть внесены итогом голосования в Конституцию, то я взял на себя труд и прочитал их все, и описал каждую русским языком, постарался, по крайней мере, доступно, так как я понимаю. И мне написало несколько юристов, да, указали на ошибки, большое им спасибо. Там было и несколько опечаток, было и несколько неправильно поставленных запятых. Но по существу у юристов возражений нет. Поэтому, если вы хотите ознакомиться с поправками в Конституцию, написанную, ну, я старался попроще это сделать, поочевиднее перевести с юридического на русский, то заходите на сайт asafov.ru, да, и вы там можете ознакомиться и составить свое мнение. Целью у меня было, чтобы у вас было свое мнение по поводу вот этих поправок, составленных на основании их текста, а не на основании там обсуждений на Ютубе, в комментариях, да, и в СМИ, и так далее. Вот попробуйте, почитайте, да, мое изложение, возможно, кому-то поможет. Это что касается вопроса по формулировкам. Вот, тем не менее, да, конечно, я думаю, что нас ждут вот ряд важнейших событий. Это парад, репетиции, которые идут вчера-сегодня в Москве. Тоже это обсуждается. Я вот потому что ехал на студию, не видел, хотя там проезжал в этом районе. Ну, думаю, что посмотрю по телевизору. Этот парад мы с вами не обсудим и уже встретимся, очевидно, после дня голосования, обсудим итоги. Будем обсуждать итоги, последствия. Вот. Но я думаю, что политическая повестка, она сейчас, вот перед голосованием, перед этапом голосования, она будет несколько дней идти, я напомню, 7 дней. И дистанционная, электронная, и надомная, да, и на участках она будет. Вот, и я думаю, что сразу после политическая повестка будет очень бурной. И тем к обсуждению будет много. И о чипировании мы с вами, я думаю, что позабудем. Будут более актуальные, насущные вопросы, которые вызывают у нас различные столкновения мнений, различные трактовки. Все-таки возвращаясь к вот этому конфликту в Екатеринбургской области, пишет мастер. Удивительно, почему об этой ситуации я узнаю не от церкви. Церковь должна быть заинтересована в чистоте. А я думаю, что вопрос сложный, учитывая, что там, ну, такое открытое уже противостояние, вот какие-то проклятия доносятся из Ютуба. А церковь действительно не любит таких вещей, она не любит и ссоры из избы выносить, как мы знаем. И я думаю, что с этим связано. Но мне кажется, да, вот как слушатель высказался, церкви, да, надо и помогать в таких вещах. Поскольку мне кажется, что в правовом поле ситуация тоже неоднозначна. Илья Сергеевич пишет, далеко ходить не надо. На вашей радиостанции сегодня обсуждали, как обставляется интерьер, исходя из группы крови. Ну, тут что называется, кто на что учился, люди занимаются весьма парадоксальными для меня вещами. Да, есть такое понятие, как фэн-шуй, тоже вызывает оно у многих улыбку, некоторые в это верят. Некоторые считают, что это влияет там на энергетику, да, такое есть забавное слово. Вот есть люди, взрослые люди с паспортами, с образованием, и вот они и гороскопы, и энергетика, и избавление от токсинов, лечение различными парадоксальными способами, все это есть. Вот. Но хочется надеяться, что все-таки мы движемся в сторону обретения знаний, искоренение невежества. Все-таки я надеюсь, что это с нами не навсегда, в том числе и интерьер по группе крови. Повторите, пожалуйста, адрес сайта, где можно почитать информацию о поправках. Адрес сайта очень простой. Он созвучен моей фамилии asafov.ru. Поправки в Конституцию простыми словами. Если вы в Яндексе наберете вот эту фразу «поправки в Конституцию простыми словами», он тоже вам его выдаст. asafov.ru. Виталий Филий, главное, Александр, не заболейте за эти две недели. Через две недели будет интересно услышать ваше мнение. Но я думаю, что буду все меры необходимые соблюдать, как соблюдал их до этого, и надеюсь, что заболевание вот это, которого мы опасаемся, да, меня и тут не зацепит. Вообще, конечно, хотелось бы отдохнуть, но давно очень я не был ни в каких отпусках, хотя не думаю, что удастся отдохнуть и в этот раз. Ну, по крайней мере, я попробую. Дмитрий Алекс пишет, что фэншуй влияет не только на энергетику, но и на добывающую промышленность. Да, а также он влияет на банковскую сферу, да, и финансовую составляющую, потому что люди готовы за это платить. Потому что все это, конечно, в области психологии лежит, когда люди считают, что какие-то вот ритуальные подобные действия, это описано, да, много раз описывалось там и у Фрейзера, что вот симпатическая магия это называется. Применение каких-то таких новых ритуалов, ритуалов, связанных с деньгами, да, позволит улучшить ситуацию там с везением, с удачей, с судьбой, какие-то там талисманы и так далее. Все это достаточно распространено. Вот. Но все-таки я надеюсь, что не настолько широко. Еще раз с вами я прощаюсь. Прощаюсь ненадолго, на две недели. Через две недели мы с вами продолжим. Вот. Прошу вас не обижать ведущих, которые будут с вами общаться эти две недели. Вот. Обращаю ваше на это внимание. Ну и оставляю вас сюрпризом до понедельника. И в понедельник вы узнаете, кто же будет вести программу «Отбой» в мое отсутствие. Желаю вам хорошо провести такое достаточно бурное, жаркое лето. Хотя действуют ограничения, тоже берегите себя, берегите здоровье, все равно еще есть риск заболеть. Вот. Поменьше недовольства, побольше радости, здоровья вам и вашим близким. Очень рад с вами всегда общаться и, надеюсь, мы скоро продолжим. Спасибо всем, кто слушал, всем, кто звонил, высказывал свое мнение. Ну, сейчас будет выпуск новостей и слушайте радио.